Говорит радио «Свобода».
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. С новостями часа вас познакомит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В России и других странах СНГ отмечают День Победы. В Подмосковье убиты трое граждан Узбекистана. Израиль предупреждает о возможности новых терактов на Синайском полуострове. День Победы в Великой Отечественной войне отмечается сегодня в России и других странах СНГ. На Красной площади в Москве состоялся традиционный парад Победы. Более 6000 военнослужащих прошли маршем вдоль стен Кремля. На трибунах более 1000 ветеранов. С Днем Победы их поздравил президент России Владимир Путин. Он, в частности, сказал:
«Наш народ героически боролся и защитил свое отечество. Он отстоял свою свободу, изгнал оккупантов с родной земли и полностью разгромил врага в его собственном логове. На борьбу с нацистами встал тогда весь народ. И такого единства, такого святого братства, такой мощной веры в победу не знала еще история. Именно этот общенародный подвиг решил исход всей Второй мировой»,
сказал президент России. Президент Украины Виктор Ющенко призвал к примирению украинских ветеранов, тех, кто сражался с нацизмом в рядах Советской армии, и бывших бойцов Украинской повстанческой армии. Выступая в День Победы в Национальном музее истории Великой Отечественной войны в Киеве, Ющенко призвал цивилизованно относиться к истории и предложил созвать форум взаимопонимания.
«Я уверен, что придет тот день, когда украинские ветераны протянут друг другу руки во имя будущего Украины. Уверен, мы будем свидетелями того дня, когда примирение станет реальностью для украинского народа».
«Украинской нации реальностью»,
сказал президент Украины. В Подмосковье совершено нападение на 4 граждан Узбекистана, сообщили сегодня в правоохранительных органах. Несколько человек в масках вошли в придорожное кафе села Якимовское и потребовали деньги у рабочих по найму. Получив отказ, нападавшие застрелили 3 узбеков. Еще один получил ранение. Постоянным членам Совета Безопасности ООН пока не удалось согласовать проект резолюции по иранской ядерной программе. Проект документа, предложенный Великобританией, Францией и поддержанный США, предполагает введение санкций против Ирана за его отказ прекратить работы по обогащению урана. Россия и Китай против санкций. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявляет, что послание, которое он направил президенту США Джорджу Бушу, отражает взгляды иранского народа. Тем не менее, Ахмадинеджад пока отказывается сообщить содержание письма.
«Наша мусульманская вежливость пока не позволяет нам обнародовать содержание письма. Мы хотим сначала увидеть реакцию адресата и его поведение, а там уж решим»,
сказал президент Ирана. По информации западных информационных агентств, в послании не столько говорится о кризисе вокруг ядерной программы Ирана, сколько о бесплодности западного либерализма и демократии. Содержится в нем и резкое осуждение политики Вашингтона в отношении Израиля и Ирака.
Радио «Свобода». Новости.
Всемирный чеченский конгресс пытается добиться предоставления политического убежища в одной из западных стран семье бывшего президента Ичкерии Аслана Масхадова. Об этом на встрече с журналистами в Баку сообщил координатор организации Иса Ахьядов. По его словам, родственники Масхадова, живущие в Баку, нуждаются в защите, поскольку есть угроза их жизни. По сведениям западных агентств, письмо от вдовы Масхадова с просьбой о предоставлении убежища поступило на имя президента Финляндии Тарьи Халонен. Власти Финляндии подтвердили факт получения письма. В Польше начался прием документов от студентов, которых исключили из белорусских вузов за оппозиционную деятельность, рассказывает Алексей Диковицкий.
Польские вузы готовы принять около 300 белорусских студентов, которые лишились возможности закончить обучение на родине. Каждый из них будет учиться бесплатно, получит бесплатное общежитие и стипендию в размере около $400. Это стало возможным благодаря выделенным польским правительством средствам в специально созданный фонд стипендий для белорусских студентов. «Свобода всегда начиналась с университетов. Мы просто обязаны помочь молодым белорусам, которых уже лишили или еще лишат возможности учиться на родине, за любовь к свободе», заявил польский премьер Казимирз Марцинкевич. Помочь белорусам продолжить обучение в Польше выразили готовность около 100 польских вузов. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В городе Газа сегодня произошли новые столкновения между боевиками палестинских движений «Хамас» и «Фатх». Ранены по меньшей мере 9 человек. Вчера в перестрелке погибли трое. Отношения между двумя палестинскими группировками резко обострились после того, как «Хамас» победил «Фатх» в ходе недавних парламентских выборов и сформировал новое правительство палестинской автономии. В Израиле штаб по борьбе с террором при аппарате главы правительства опубликовал экстренное предупреждение в связи с угрозой терактов на Синайском полуострове, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Израильский штаб по борьбе с террором настоятельно рекомендует гражданам страны в ближайшее время воздержаться от поездок на курорты Синая, а находящимся там немедленно уехать. Израиль также поделился с Египтом информацией о возможных терактах. По данным израильских спецслужб, опасность похищения израильских граждан, отдыхающих на Синайском полуострове, резко возросла. Не исключена также возможность крупных терактов в туристических районах. По словам главы штаба Дани Ардити, получена достоверная информация о готовящихся нападениях и похищениях. И на этот раз конкретная цель террористов – израильтяне. В конце прошлого месяца, после аналогичного предупреждения штаба, в египетском курортном городе Дахаб в результате терактов погибли 23 человека. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В столице Сомали, Могадишу, по меньшей мере 35 человек были убиты в столкновениях исламистов с местными вооруженными отрядами. Бои продолжаются уже 3 дня. Так называемый «Союз полевых командиров», одна из вооруженных группировок, утверждает, что проводит антитеррористическую операцию. Власти США подтвердили, что обращались к этой группировке за помощью в поисках лидеров Аль-Каиды, которые могли скрываться в Сомали. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В России и других странах СНГ отмечают День Победы. В Подмосковье убиты 3 граждан Узбекистана. Израиль предупреждает о возможности новых терактов на Синайском полуострове.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Александра Финкельштейн. В Москве 17:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В России отмечается День Победы в Великой Отечественной войне. Перспективы развития российского быстрого интернета. Почему о Хиллари Клинтон в последнее время написаны сразу несколько книг? Эти и другие темы в этом часе нашей программы. Итак, главная тема сегодня в России – это, конечно же, 61-я годовщина победы в Великой Отечественной войне, которая отмечается сегодня. В Москве состоялся традиционный военный парад, праздничные мероприятия проходят и во многих других городах страны. Слово моему коллеге, корреспонденту «Радио Свобода» Михаилу Соленкову.
Одно из главных торжеств каждого праздника Дня Победы в России – военный парад в Москве на Красной площади. В этом году в нем приняли участие 6 тысяч военнослужащих. Главным отличием от парадов прошлых лет на этот раз стало хоровое исполнение государственного гимна России его участниками, без музыкального сопровождения. Принимал парад вице-премьер страны, министр обороны Сергей Иванов. Ветераны, в отличие от празднования в прошлом году 60-летия Победы, на брусчатку Красной площади не выходили и наблюдали за парадом с трибун. Коммунисты и представители других левых партий и движений в честь Дня Победы организовали в столице шествие и митинг на Лубянской площади. Хорошую погоду в Москве, как и в предыдущие годы, с раннего утра и до полуночи обеспечивают самолеты военно-воздушных сил. В Санкт-Петербурге программа торжественных мероприятий рассчитана на 2 дня. Кроме традиционного парада, шествия ветеранов, на площади Мужества прошел митинг против строительства на этом памятном месте ресторана и развлекательного центра. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Мероприятия в честь 61-й годовщины Победы начались вчера, 8 мая, в 9 часов утра с возложения цветов к мемориальной доске на Невском проспекте 14 у здания школы номер 210. Затем в 11 утра прошла траурная церемония возложения венков на Пискаревском мемориальном кладбище. Днем 2 митинга подряд провело петербургское отделение партии «Яблоко». Первый против фашизма был организован совместно с антифашистской ассоциацией Петербурга. Второй – «Стоп призыв». Призыв с новой одноименной организацией, которая выступает за полную отмену призыва в российскую армию. Также днем в Большом концертном зале «Октябрьский» состоялся праздничный концерт для ветеранов «Это было недавно, это было давно». Сегодня, 9 мая, торжественные мероприятия начались в 9:30 с парада на Дворцовой площади. В 2 часа дня на площади Мужества, названный так в честь защитников блокадного Ленинграда, в митинг. Городские власти, несмотря на протесты тысяч жителей, живущих вокруг вокруг площади собираются застроить памятное место развлекательными центрами и ресторанами. Жители же настаивают на том, что здесь должен появиться памятник детям блокады и часовня, говорит представитель общественной организации «Площадь мужества» Ксения Воронова.
Это будет, с одной стороны, праздничный митинг, потому что этот День Победы святой для нас. Там будет и акция памяти, и акция солидарности, посадка роз рядом с закладным камнем. Но одновременно это будет митинг протеста и требование от властей, чтобы оно привело в порядок площадь мужества. И мы этого добьемся.
В 17:00 пройдет традиционное шествие ветеранов и общественности от площади Восстания до Дворцовой. Затем на площади начнется праздничный концерт, а завершатся торжества салютом у Петропавловской крепости. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Екатеринбурге празднование Дня Победы, как и в столице, началось военным парадом. В центре города организована выставка военной техники, работают полевые кухни, на открытых площадках выступают местные артисты. Городские власти распорядились на время празднования запретить продажу любого алкоголя. Подробности у екатеринбургского корреспондента Радио Свобода Евгении Назарец.
К 10:00 утра на центральной площади Екатеринбурга имени 1905 года собралось не менее 10 тысяч человек. Военный парад в Екатеринбурге 9 мая проходит ежегодно. Нынешний отличается от прошлогоднего, юбилейного, тем, что не было прохода военной техники. Традиционно участвовали части Уральского военного округа, подразделения МЧС, Управления внутренних дел, студенты военных вузов и курсанты Суворовского училища.
Парад! Имя! Торжественному марсу! Поротно! На одного линейного дистанции! Первая рота прямо! Остальные! Напра! Бум! Напле! Чум! Шагом! Марш!
Первой прошла колонна ветеранов. Участники Великой Отечественной войны отказались от предложения проехать на машинах. 80-90-летние мужчины принимали участие во всех репетициях, и сегодня на параде они же завершали церемонию. Закрывая шествие, ветераны маршировали уже без музыки, под аплодисменты многотысячной толпы зрителей. День Победы в Екатеринбурге – один из самых массовых праздников. С утра и до вечернего салюта в центре города и на главных площадях районов проходят народные гуляния. Один из новых аттракционов Дня Победы – полевые кухни с бесплатной кашей. Ее сегодня можно будет получить даже у роскошных торговых центров. Однако муниципалитет сделал многое, чтобы традиционное солдатское меню не включало пресловутые фронтовые 100 грамм. Почти повсеместно, за исключением окраин и спальных районов, в Екатеринбурге сегодня запрещена торговля любым алкоголем, даже пивом. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Пскове в честь Дня Победы ветераны получили возможность бесплатно звонить по телефону и поздравить своих знакомых и родственников в других городах страны, передает корреспондент Радио Свобода в регионе Анна Липина.
Участница Великой Отечественной войны Клавдия Федотова звонит своей невестке в район. Этот звонок будет для нее бесплатным. Кроме участников Великой Отечественной, бесплатные 10-минутные междугородние телефонные переговоры могут провести ветераны войны и инвалиды боевых действий. Такую акцию псковские связисты проводят в честь Дня Победы. Ветераны довольны.
Приходят, у кого сестра есть, у кого есть бабка, там звонить надо, бабки, тетки там кругом.
Кроме телефонных переговоров в честь праздника Победы, псковские ветераны могут послать и бесплатную телеграмму. Однако в последнее время услугами телеграфа мало кто пользуется. Ветеран Великой Отечественной Виталий Пугаев надел сегодня пиджак с орденами и медалями в честь Дня Победы. В последние годы он не ходит на парады. Здоровье его и супруги, участницы войны Елены, заметно ухудшилось. К супругам пришла социальный работник Елена Воробьева.
Им нужна забота ежедневно, ежечасно. И, конечно, такие проблемы, как няни-сиделки, как доставка медикаментов на дом, выполнение медицинских процедур на дому. Конечно, эти вопросы должны решаться и идти навстречу нашим пожилым, потому что до поликлиники, до больницы им просто самим не добраться.
Лекарства, обеды, оформление документов. Центр социального обслуживания заботится о ветеранах. А они говорят о невысоких пенсиях, об обеспечении лекарствами не в полном объеме. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Празднование 61-й годовщины со Дня Победы по традиции почти в каждом российском городе завершится праздничным салютом. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
К теме Победы в Великой Отечественной войне мы еще не раз будем возвращаться в ходе нашей сегодняшней программы. Сейчас в Москве 17:15. Заголовки других важнейших новостей этого дня.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко призвал к примирению украинских ветеранов, тех, кто сражался с нацизмом в рядах советской армии, и бывших бойцов украинской повстанческой армии. В дагестанском городе Каспийск, где сегодня вспоминают 43 погибших в результате теракта 9 мая 2002 года, все праздничные мероприятия отменены. В Чечне проходят траурные мероприятия, посвященные памяти президента Ахмада Кадырова, который погиб 9 мая 2004 года при взрыве на стадионе в Грозном. В Подмосковье совершено нападение на граждан Узбекистана. В придорожном кафе неизвестные застрелили 3 человек, еще один получил ранение. Всемирный чеченский конгресс пытается добиться предоставления политического убежища в одной из западных стран семье бывшего президента Ичкерии Аслана Масхадова. Постоянные члены Совета Безопасности ООН пока не смогли согласовать проект резолюции по иранской ядерной программе. Китай и Россия по-прежнему выступают против предложений Великобритании и Франции при поддержке США, резолюции, которая позволит ввести санкции против Ирана, если он не откажется от программы по обогащению урана. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по вторникам. Это «Американский час» с Александром Геннисом. Некоторые темы сегодняшнего выпуска – это психология энергетического кризиса. В рубрике «Кинообозрение» будет представлен экологический вестерн «Горный патруль» режиссера Джоана Лю. Вы также услышите интервью с редактором Всемирной энциклопедии языков. Будут, разумеется, и другие темы. Еще раз напомню, что «Американский час поверх барьеров» с Александром Геннисом в нашем эфире сегодня в 9 вечера по московскому времени. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации в печати Грузии. Его подготовил наш корреспондент Тбилиси Юрий Вачнадзе.
Газета «Новое поколение». В Боржомской воде будет трудно занять место на альтернативных европейских рынках, заявил министр сельского хозяйства Михаил Симонишвили. По его словам, проблему для грузинской минеральной воды представляет избыточное количество химических элементов, что не соответствует действующим в Европе нормам. В то же время компании, поставляющие в Россию Боржоми, утверждают, что из Грузии туда не было отправлено ни одной бутылки фальсифицированной минеральной воды.
Издание «Вечерний Тбилиси». Мы являемся друзьями Европы и США, но Россия не наш враг. Россия – это не просто режим. Россия – это люди, с которыми нас связывает более чем 100-летний период сосуществования, заявил грузинский бизнесмен Бадри Патаркацишвили, выступая перед совместной межпартийной парламентской группой Палаты лордов и Палаты общин Великобритании. Патаркацишвили отметил, что новое правительство, которое Грузия получила после революции РОС, унаследовало серьезные проблемы, такие как коррупция, потерянные территории и множество других, в том числе созданных северным соседом.
Газета «Свободная Грузия» под заголовком «Россия, Грузия, что завтра?» публикует интервью с директором представительства в Грузии Фонд развития Кавказский институт демократии Майи Николаишвили. «Нынешняя Россия – это не советская Россия. Это следует четко усвоить. Она имеет серьезные претензии на демократичность, на то, чтобы быть государством европейского типа. Так что говорить об угрозе, которая для нас от нее исходит, по меньшей мере, несерьезно. Что касается фальсифицированной винной продукции, ее полно на самом Грузии. Рынке. Выступление Нино Бурджанадзе в Санкт-Петербурге, на мой взгляд, стало для нее серьезной ошибкой. Конец цитаты.
Издание «Эхо». Литва готова продвигать грузинское вино в ЕС. Литва готова не только открыть свой рынок для грузинского вина, но и способствовать его продвижению в другие страны Евросоюза. Об этом заявил президент Литвы Валдас Адамкус. Вместе с тем, отметил литовский лидер, власти не могут диктовать бизнесу какие-то условия.
Издание «Алия». Все чаще звучат заявления властей о возможном выходе Грузии из СНГ. Часть экономистов полагает, что это нанесет тяжелый ущерб экономике страны. Однако, по утверждению Министерства экономического развития, до того, как Грузия выйдет из СНГ, удастся оформить со всеми странами, входящими в это объединение, двусторонние соглашения. Сама процедура выхода длится 1 год. В течение года все остается на своих местах, а за этот год Грузия успеет оформить двусторонние соглашения о свободной бестаможенной торговле.
Газета «Республика Грузия» Нино Буржанадзе отрицает противостояние с Ираклием Акруашвили. Председатель парламента Грузии категорически отрицает распространившуюся в прессе информацию о том, что между ней и министром обороны Ираклием Акруашвили имеет место противостояние, даже тайная война. По словам Буржанадзе, у нее хорошие коллегиальные отношения. Это не исключает различного видения тех или иных проблем. Председатель парламента считает, что любые соображения должны высказываться в корректной форме. Наш министр несколько некорректно и эмоционально высказал свою позицию, сказала в беседе с корреспондентом российской газеты «Время новостей» Нино Буржанадзе. В свою очередь, Ираклий Акруашвили заявил, что готов принести извинения российскому народу лишь после того, как Грузии вернут Абхазию и Цхинвали.
Напомню, что это был обзор публикаций в грузинской печати. Его подготовил наш корреспондент в Тбилиси Юрий Вачнадзе. Вы слушаете радио «Свобода». На Украине в эти дни вновь звучат заявления о необходимости признания ветеранами Великой Отечественной войны участников украинской повстанческой армии. Президент Виктор Ющенко выразил надежду, что новый состав Верховной Рады примет соответствующий закон. Передает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Накануне Дня Победы президент Виктор Ющенко в очередной раз призвал ветеранов Великой Отечественной войны к примирению с бойцами украинской повстанческой армии. В своих сердцах мы давно простили немцев, японцев и поляков. Мы простили всех, кто, возможно, был по другую сторону окопов. Теперь настало время простить самих себя, сказал глава государства в радиообращении к нации. В решении проблемы реабилитации воинов УПА Ющенко возлагает большие надежды на новый парламент.
Верховная Рада повинна віддати шану всім, хто захищав свою батьківщину.
Верховная Рада должна оказать почести всем, кто защищал свою родину, и проголосовать за закон, который признает воинов УПА ветеранами войны. Думаю, что это должно стать одним из пунктов соглашения о формировании коалиции.
Політичної угоди про формування коаліції.
Вопрос о национальном примирении среди участников Второй мировой войны на Украине обсуждается последние 10 лет. В обществе по этому поводу по-прежнему нет единства. Ярыми противниками примирения выступают коммунисты и прогрессивные социалисты. Они считают, что невозможно простить тех, кто воевал на стороне немцев. В начале войны из добровольцев Западной Украины была сформирована немецкая дивизия СС «Галичина». После разгрома ее бойцы примкнули к украинской повстанческой армии. Она была создана в 1942 году организацией украинских националистов. Бойцы УПА воевали как против советских, так и против немецких войск. С окончанием войны Иосиф Сталин объявил на Западной Украине кампанию по борьбе с бандформированиями. Нынешние украинские историки называют этот период противостояния гражданской войной. Западные украинцы долгое время жили отдельно от Советского Союза, поэтому приход советских войск накануне войны восприняли как оккупацию. Изучением деятельности освободительного движения на западе Украины занималась специальная правительственная комиссия. Ею был одобрен законопроект о восстановлении исторической справедливости в отношении борцов за свободу и независимость Украины. В этом документе речь идет о реабилитации и предоставлении социальных льгот ветеранам УПА. Украинские власти считают, что реабилитация воинов УПА – это даже не столько политический, сколько морально-этический вопрос, от решения которого зависит перспектива гражданского единения нации. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 17 часов 23 минуты. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
Президент Буш сомневается в готовности России построить реальную демократию в стране. Кто достоин должности директора ЦРУ? Хиллари Клинтон – популярный герой публицистических книг. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. У нас есть поводы сомневаться в намерении России построить реальную демократию, общество со свободной прессой, там, где предоставлена свобода религии и обеспечиваются другие права, неразрывные с понятием демократии, заявил в интервью немецкой газете «Бильд» президент Джордж Буш. Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он Россию в качестве надежного демократического партнера, президент Буш выбрал несколько иные определения. Россия находится в переходном периоде. Россия не является врагом. Джордж Буш особо отметил близость отношений с Владимиром Путиным, он назвал их теплыми, когда два президента могут задавать друг другу прямые вопросы относительно принятых ими решений и получать прямые ответы. Беспокоит же президента Буша то, что он назвал экономическим национализмом, попыткой использовать энергоресурсы в политических целях. Но Москва, по его словам, остается важным партнером Вашингтона в вопросах нераспространения ядерного оружия и в решении иранской проблемы. Критические высказывания президента последовали за резко критическими ремарками вице-президента Чейни. Почему высшие руководители США внезапно решили выступить с такими комментариями? Вот что думает профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Очевидно, что одна из целей Белого дома – предостеречь Россию от соблазна использовать нефть и газ как политическое оружие. Москва уже добилась того, что Вашингтон с удвоенными усилиями пытается убедить центральноазиатские страны построить нефтепровод в обход России. Вторая цель президента – показать американским критикам его российской политики, что он озабочен развитием ситуации в России и не скрывает этой своей озабоченности. А критики призывают его доказать свою озабоченность отказом от поездки в Россию на саммит. Как вы считаете, означает ли это заявление, что нам надо готовиться к неожиданностям на июльском саммите? Я думаю, мы станем очевидцами жестких заявлений и нелицеприятных оценок. Джордж Буш обычно парирует упреки в слишком тесных отношениях с президентом Путиным тезисом о том, что, отстранившись, он потеряет возможность хоть какого-нибудь влияния на российского лидера. Так что на саммите наверняка будут подняты нелегкие для обеих сторон вопросы. Как вы думаете, могут ли принести пользу заявления американских лидеров, вызывающие в России, создается такое ощущение, только раздражение? Я думаю, русским стоило бы объективно взглянуть на происходящее в их стране. Мало того, мне кажется, что если бы из Вашингтона время от времени не раздавались бы подобные заявления, наши двусторонние отношения были бы в гораздо худшем состоянии. Таково мнение профессора Маршала Голдмана. В понедельник президент Буш назначил кандидатом на должность директора ЦРУ генерала Майкла Хейдена. Он должен заменить на этом посту внезапно ушедшего в отставку Портера Госса. Должность директора ЦРУ была в последние десятилетия одной из самых неблагодарных в высшей государственной иерархии США. Разведагентство критикуется за многочисленные провалы и ошибки. Моральный дух его работников, как считается, невысок. А кандидатура нового директора уже спровоцировала шумные протесты видных политиков. Слово Алану Давыдову.
Наблюдатели в Вашингтоне продолжают строить различные предположения относительно мотивов неожиданной и необъясненной отставки 67-летнего директора ЦРУ Портера Госса в пятницу. Для многих не являлось секретом то, что он ревниво относился к назначению бывшего дипломата Джона Негропонте главой разведки, куратором всех 16 разведывательных ведомств, включая ЦРУ, и считал, что Негропонте отнял у него ряд полномочий, включая финансовые, а также право ежедневных докладов президенту. Кроме того, критики бывшего директора утверждают, что Портер Госс отбирал помощников, исходя из политических, а не из профессиональных соображений. Член комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Джейн Харман считает отставку директора ЦРУ вполне закономерным фактом. Я это рассматриваю как шанс перестроить и модернизировать ЦРУ. Думаю, что новому директору ЦРУ будет дана возможность заменить неопытных, на мой взгляд, руководителей опытными, которые ценят профессионализм и самоотверженность сотрудников. Портер Госс привел в ЦРУ своих аналитиков и экспертов из Палаты представителей. У них часто бывали стычки с профессиональными менеджерами ЦРУ. Это привело к тому, что ряд сотрудников, суммарный стаж работы в разведке которых составляет 300 лет, либо были вытеснены, либо сами ушли. В системе ЦРУ много преданных и храбрых людей, но они нуждаются в более устойчивом руководстве, которое бы их по-настоящему ценило и не подвергало бы их проверке на политическую и иную лояльность. В понедельник президент Буш номинировал в качестве нового директора ЦРУ генерала военно-воздушных сил Майкла Хейдена. Хейден 6 лет руководил агентством национальной безопасности, которое осуществляет электронную разведку. Майк Хейден был единодушно утвержден Сенатом в прошлом году на его нынешнюю должность. Я призываю Сенат немедленно утвердить его сейчас директором ЦРУ. Выдвижение Хейдена неоднозначно воспринято законодателями. Некоторые сразу же припомнили ему, как он вскоре после событий 11 сентября по распоряжению президента руководил антитеррористической программой негласного выборочного контроля частных электронных сообщений, поступающих к американцам из-за границы. Зазвучали опасения в том, что, назначая главой ЦРУ профессионального военного, Джордж Буш рискует сделать это гражданское разведывательное ведомство зависимым от военной разведки. Среди сомневающихся председатель комитета по разведке Нижней палаты республиканец Питер Хекстра. Это признак того, что нас не заботит независимость нашего разведывательного сообщества правительства от Министерства обороны. По мнению самого царя разведки Джона Неграпонте, генерал Майкл Хейден способен мыслить независимо. Он опытный руководитель, реформатор и является самым подходящим кандидатом на должность директора Центрального разведывательного управления, которое, как считают, давно находится в кризисе.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что вы слушаете информационный час программы «Время свободы», а итоги дня в итоговом выпуске нашей программы в 20 часов по московскому времени будет подводить мой коллега Андрей Шарый. Разумеется, центральная тема сегодняшнего выпуска – это День Победы в Великой Отечественной войне. Вы услышите о том, как в России отмечался этот праздник, размышления ветеранов, свидетелей тех событий, историков о значении и последствиях этого дня в истории страны и вообще всего мира. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Каспийск, где сегодня поминают 43 погибших в результате теракта 9 мая 2002 года, все праздничные мероприятия отменены. В Чечне проходят траурные мероприятия, посвященные памяти президента Ахмада Кадырова, который погиб 9 мая 2004 года при взрыве на стадионе в Грозном. В Подмосковье совершено нападение на граждан Узбекистана. В придорожном кафе неизвестные застрелили 3 человек, еще один получил ранение. Всемирный чеченский конгресс пытается добиться предоставления политического убежища в одной из западных стран семье бывшего президента Ичкерии Аслана Масхадова. Постоянные члены Совета Безопасности ООН пока не смогли согласовать проект резолюции по иранской ядерной программе. Китай и Россия по-прежнему выступают против предложенной Великобританией и Францией при поддержке США резолюции, которая позволит ввести санкции против Ирана, если он не откажется от программы по обогащению урана. В Черном море в районе авиакатастрофы под Сочи приступило к работе судно-навигатор из Новороссийска. С его помощью специалисты планируют найти бортовые самописцы разбившегося 3 мая аэробуса А-320. В Коряке из 370 поврежденных землетрясением зданий 200 не подлежат восстановлению, сообщил руководитель правительственной комиссии Юрий Тартышев. В пострадавших поселках к работе приступили строители. Рассматривается вопрос о возведении нового жилого комплекса. В Египте в перестрелке с полицией убит лидер группировки, которая стоит за недавним терактом в курортном городе Дахаб, в результате которого погибли 19 человек. Южная Корея выводит 1000 своих военнослужащих из Ирака. Это около трети ее военного контингента в этой стране. В Соединенных Штатах федеральный судья отверг просьбу активиста Аль-Каиды Закариуса Муссауи считать недействительными его признательные показания об участии в подготовке терактов 11 сентября 2001 года. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Снявший множество фильмов о войне и военных, среди них такие известные, как военно-полевой роман «Анкор еще Анкор» в «Созвездии быка», режиссер Петр Тодоровский в 1944 году в 19-летнем возрасте был отправлен на фронт командиром взвода. Он был ранен, воевал до Дня Победы, который встретил на Эльбе. Говоря о празднике, Петр Ефимович прежде всего говорит о благодарности судьбе за то, что ему удалось выжить в этой страшной войне. Вопросы Петру Тодоровскому задавала Марина Тимашева.
Та жертва небывалая, которая была отдана во имя Победы, не соответствовала тем возможностям, которые можно было избежать их. Только на взятии Берлина, по официальным данным, погибло 300 тысяч наших молодых ребят. А можно ведь было действительно окружить Берлин, так же, как они окружили наш Ленинград, и взять ее просто измором, не потеряв такое количество замечательных молодых ребят.
Сейчас очень резко как-то меняется отношение вообще к войне. Говорят о том, что Гитлер был такой же самый Сталин, или Сталин был такой же самый Гитлер?
Это не совсем точно, потому что Гитлер к своему народу относился, по крайней мере, так сказать, он их не сажал, он их не уничтожал, он их морил голодом, а наш вождь всех районных народов именно этим занимался. И не говоря о том, что были уничтожены лучшие люди, лучшие представители наших умов, талантов и прочее, прочее. Целый слой в Первую гражданскую войну ушел, это около 2 миллионов. Сразу Россия в этом отношении была оголена, но в течение 70 лет этот процесс продолжался. Конечно же, повиновение должно быть перед теми невинно павшими людьми. И в силу и бездарных некоторых командиров, и в силу жестокости нашего вождя.
Вы внутренне не стали бы, да, уравнивать, наверное, нацистов и людей, которые оборонялись?
Не, ну, вы знаете, мы были молоды, мы во все верили, мы так были воспитаны с самого раннего детства, мы были патриотами, мы любили Сталина. Что там говорить, понимаете? Это то потом, позже мы стали осознавать. Вначале мы воевали, наше поколение, по крайней мере, воевало с полной отдачей, с желанием победить во что бы то ни стало. И вот я даже помню еще, какое чувство испытывал. Я вот сейчас снял недавно фильм «Созвездие быка», и я пытался реанимировать и свои чувства. Какое счастье было, когда мы прочитали в газете, что наши войска под Сталинградом окружили там огромную группировку немецких войск, Паулюса, 330 тысяч. Какое ликование, какое счастье было, понимаете? Это очень трудно сравнивать. Нас тогда, 19-летних, и сейчас. Ой, те бессмысленные потери, которые на наших глазах происходили, когда можно было их избежать. А это среди тех мальчиков, когда 20 миллионов, а может быть, их было больше, может быть, были и Пушкины, может быть, были и Чайковские.
Напомню, что это был известный кинорежиссер, ветеран Великой Отечественной войны Петр Тодоровский. Вопросы ему задавала Марина Тимашева. Московское время 17:35. Нашу программу продолжит панорама культурных событий. У микрофона Игорь Померанцев.
Главные премии Нью-Йоркского кинофестиваля «Трайбека» получили два фильма о войне. В категории художественных фильмов премии удостоена аргентинская лента об англо-аргентинской войне за Фолклендские острова, освещенные огнем. В результате этой войны, которая длилась 10 недель, погибли 650 аргентинских солдат. В категории документальных фильмов победителем стал фильм «Военные пленки», в котором использованы съемки американских солдат, служащих в Ираке. Лондонский театр «Роял Корт» отметил 50-ю годовщину со дня премьеры пьесы Джона Осборна «Оглянись в гневе». Слово о драматурге произнес его коллега Дэвид Хэр. Пьеса «Оглянись в гневе» ознаменовала собой возрождение остросовременного английского театра и стала театральным манифестом британских шестидесятников. Берлинские власти заявили, что мемориал жертв Холокоста, построенный год назад, стал самым посещаемым туристическим местом в столице Германии. В течение года его посетили 3,5 миллиона человек. Мемориал расположен между Бранденбургскими воротами и разрушенным бункером Гитлера. Комплекс построен по проекту американского архитектора Питера Айзенмана. В течение года вандалы нарисовали на стенах сооружения 5 свастик и 4 звезды Давида. В 2008 году американское издательство Little Brown and Company выпустит книгу воспоминаний актера и режиссера Денниса Хоппера. Он снялся в таких фильмах, как «Беспечный ездок», «Голубой бархат», «Апокалипсис сегодня» и других. Хоппер в разные времена дружил и сотрудничал с Джеймсом Дином, Марлоном Брандо, Джеком Николсоном. По словам издателя, мемуары Денниса Хоппера обещают стать самой свободной и волнующей книгой этого жанра. Государственная капелла Берлина под управлением Даниэла Баренбойма отправилась на гастроли в Дюссельдорф и Вену. Баренбойм выступит в качестве дирижера и пианиста. В воскресенье во Франкфурте Баренбойму была вручена премия мира за поиски путей сближения израильтян и палестинцев. В будущем году скрипачка Сара Чан даст концерт памяти легендарного скрипача Айзека Стерна. Она выступит в нескольких американских городах и завершит турне в нью-йоркском зале Карнеги-Холл. По словам Сары Чан, она познакомилась со Стерном в возрасте 6 лет, и с тех пор он был ее музыкальным крестным отцом.
Это была панорама культурных событий. Ее представил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Самый амбициозный до сих пор проект на российском интернет-рынке сети WiMAX в 30 крупнейших городах, о котором было объявлено в конце прошлого года, не состоится. Его участники — американская компания Globotel как подрядчик и таинственная российская компания Интернафта, заказчик проекта стоимостью 600 миллионов долларов, так и не смогли между собой договориться. В целом, рынок скоростного широкополосного доступа в интернет растет в России стремительно. За год он почти удваивается. Тему продолжит обозреватель Сергей Сининский.
Допустим, проект был бы реализован, и российский пользователь в любом из 30 крупнейших городов в будущем году смог бы выбирать среди услуг доступа в интернет. И проводной, типа ADSL, и мобильный через операторов сотовой связи, и беспроводной, через сеть WiMAX. Сколь востребован на российском рынке каждый из этих... вариантов? Из Москвы директор аналитического департамента компании Jason & Partners Борис Овчинников.
Безусловно, каждая из технологий имеет свою нишу применения, и эти ниши сильно отличаются друг от друга по размеру. Если говорить про мобильную связь, точнее про мобильный интернет через сети сотовой связи, это самое дорогое решение. Но при этом он доступен практически везде, вне дома, вне работы. Если же говорить о беспроводных решениях, в первую очередь WiMAX, он позволяет получить услуги доступа в интернет практически по той же цене, что, скажем, предлагают провайдеры, традиционно использующие, например, ADSL. Но есть одно важное отличие – это стоимость подключения. Если ADSL-модем стоит 50, максимум 100 долларов, то существующие ныне на рынке предложения беспроводного доступа начинаются, как правило, от 400 долларов и выше.
Сколь велик уже сегодня в России рынок вообще широкополосного доступа в интернет? Аналитик компании X-Consulting Константин Анкилов.
Рынок широкополосного доступа потенциал очень большой. Всего порядка 10 миллионов человек пользуются интернетом у нас в стране. При этом растет рынок очень-очень активно, более 70% в год. В прошлом году он прирос. Сокращается рынок коммутируемого доступа, то есть все больше пользователей, как корпоративных, так и частных, обращаются именно к высоким скоростям, которые обеспечивают доступ в интернет широкополосный. Что касается WiMAX и других беспроводных решений, они занимают сравнительно небольшую долю на этом рынке, и они ориентированы в первую очередь на рынок корпоративный, то есть рынок не массовый. Это будет один из вариантов подключения. Наряду с ADSL беспроводные операторы будут предлагать еще один вариант.
О WiMAX проектах говорили сначала как о беспроводных сетях с дальностью действия 70-80 километров, в чем специалисты сомневались. Изменились ли эти оценки за минувшие полгода? Борис Овчинников.
Принципиально ситуация не изменилась. По-прежнему те решения, которые реально доступны на рынке или могут быть реализованы в ближайшие месяцы, речь идет о километрах максимум двух десятках километров. Тут есть важный технический нюанс, связанный с тем, что сама идея WiMAX – это некая стандартизация оборудования. Любая стандартизация предполагает в том числе и определенные ограничения возможностей. И как раз особо дальние системы, скорее, они будут не стандартизированными, а будут частные решения отдельных компаний, но, в принципе, при необходимости можно делать и системы существенно большей дальности, особенно для сельских территорий.
Пока расширение в целом рынка широкополосного доступа в интернет обеспечивается именно проводными сетями. Константин Анкилов, X-Consulting.
Рост идет широкополосного доступа в основном за счет ADSL и также за счет развития домовых сетей. Это мы говорим о потребительском сегменте, о сегменте домохозяйств. Что касается корпоративного рынка, рост немножко медленнее, но тем не менее корпоративные клиенты также активно подключаются к выделенным широкополосным сетям. Опять же, это в основном ADSL или другие проводные подключения, и в том числе беспроводные, как один из вариантов. Но большая часть клиентов подключается именно к проводным сетям, то есть основной рост обеспечивают именно проводные операторы.
В России сегодня в разных городах около 700 точек Wi-Fi, стандарта также беспроводного доступа в интернет, но на небольших расстояниях, например, в аэропортах, отелях или кафе. Wi-Fi и WiMAX ориентированы на разных клиентов или в какой-то степени их можно считать конкурирующими стандартами? Борис Овчинников, Jason & Partners.
В настоящее время Wi-Fi и WiMAX – это идеи, концепции для совершенно разных областей применения. Wi-Fi – это локальное решение для человека с ноутбуком или с коммуникатором, которому на работе, дома, в кафе требуется доступ в интернет, и ему при этом не хочется связываться с проводами. WiMAX – решение, ориентированное на существенно большее расстояние, в километры, но при этом оно и более дорогое. Это решение для доступа в интернет для тех мест, где нету проводной связи. Другое дело, что со временем различие будет стираться. С одной стороны, сейчас во всем мире начинают активно реализовываться модели сплошных Wi-Fi Wi-Fi-сетей, когда вся территория города покрывается плотной сетью узлов Wi-Fi, и, соответственно, человек может пользоваться беспроводным доступом не в конкретной точке, а по всему городу. В частности, подобный проект планируется в Москве компанией Golden Telecom.
А WiMAX?
С другой стороны, и WiMAX, по крайней мере, согласно заявлениям представителей WiMAX форума, со временем должен перейти от громоздкой стационарной версии к мобильной. И этот мобильный WiMAX, он, по идее, должен вобрать в себя все те услуги и то место на рынке, которое сейчас занимает и Wi-Fi, и WiMAX. Он это объединит в одно целое.
В какой мере развитие рынка интернет-услуг в России можно в целом сравнивать с тем, как развивался рынок сотовой связи? То есть и здесь ожидать через какое-то время взрывного роста? Константин Анкилов.
Сейчас мы уже наблюдаем на российском рынке интернета бум подключений к широкополосным линиям. Число частных абонентов широкополосного доступа ежегодно уже на протяжении определенного времени удваивается. Вполне возможно удвоение и в 2006 году. Это сопоставимо с тем, что мы наблюдали раньше на рынке сотовой связи. Но масштабы, разумеется, иные. Здесь надо учитывать, что в большинстве случаев одно домохозяйство может пользоваться одним подключением, в то время как сотовым телефоном, как правило, пользуется один человек. И потребность говорить все-таки выше, чем потребность читать, писать, отправлять имейл.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве директор аналитического департамента компании Jason and Partners Борис Овчинников и аналитик компании X-Consulting Константин Анкилов.
С экспертами беседовал обозреватель радио «Свобода» Сергей Синицкий. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
День Победы в Великой Отечественной войне отмечается сегодня в России и других странах СНГ. Президент Украины Виктор Ющенко призвал к примирению украинских ветеранов, тех, кто сражался с нацизмом в рядах Советской армии, и бывших бойцов Украинской повстанческой армии. В дагестанском городе Каспийск, где сегодня поминают погибших в результате теракта 9 мая 2002 года, все праздничные мероприятия отменены. В Чечне проходят траурные мероприятия, посвященные памяти президента Ахмада Кадырова, который погиб 9 мая 2004 года при взрыве на стадионе в Грозном. В Подмосковье совершено нападение на граждан Узбекистана. В придорожном кафе неизвестные застрелили 3 человек, еще один получил ранение.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Время свободы» продолжит панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Дифференциация населения России по уровню дохода в первом квартале 2006 года уменьшилась незначительно. Как сообщила Федеральная служба статистики, за этот период на долю 10% наиболее обеспеченных российских граждан приходилось 29,7% общей суммы денежных доходов, тогда как в первом квартале 2005 года 29,6%. В то же время на долю 10% наименее обеспеченного населения страны пришлось лишь 2% всех денежных доходов граждан. Это на 0,1% меньше, чем в первом квартале годом ранее. Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект об амнистии капиталов частных лиц, которые не были задекларированы до 1 января 2005 года. Документ, в частности, предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими в доход государства специального декларационного платежа в размере 13% от легализуемой суммы. Такой упрощенный порядок декларирования доходов частных лиц будет действовать с момента вступления закона в силу и до 1 апреля 2007 года. Между тем, правительство, по словам представителя Министерства финансов Михаила Матурина, пока затрудняется прогнозировать, сколько человек в России воспользуется этой возможностью.
В данном случае важно не то, сколько этих людей и не сколько у них денег, а важно то, что мы должны подвести черту под становлением налоговой системы в Российской Федерации. То состояние налоговой системы, которое было в 90-х годах, провоцировало граждан на уклонение от уплаты налогов. Сейчас налоговая система Российской Федерации приближается к нормальному нормальному состоянию.
Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, предусматривающий введение налоговых каникул по налогу на добычу полезных ископаемых для месторождений нефти в Восточной Сибири. В документ также включено положение о дифференциации этого налога для старых нефтяных месторождений. Говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Месторождения, которые выработаны более чем на 80%, получат скидку от стандартной ставки налога на добычу полезных ископаемых до 70%.
Также в Государственную Думу России внесен и законопроект об увеличении с 2007 года размера налоговых вычетов в связи с расходами частных лиц на медицинские цели и на образование. Более подробно об этом заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
По налогу на доходы физических лиц предполагается увеличить те вычеты, на которые имеют право налогоплательщиками в связи с тем, что они осуществляют расходы на медицинские цели в отношении себя и членов своей семьи, а также на обучение с 38 до 50 тысяч рублей в год. Кроме того, в составе вычетов на медицинские цели можно будет учитывать и те расходы, которые налогоплательщик осуществил, приобретая полис добровольного медицинского страхования.
Счетная палата России предлагает ввести административную ответственность налоговых органов и их должностных лиц за нарушение норм налогового кодекса, регламентирующих возврат излишне уплаченных или начисленных налогов, а также за несвоевременное возмещение сумм экспортного налога на добавленную стоимость. Такая инициатива содержится в аналитической записке аудитора Счетной палаты Владимира Панского, направленной в правительство и парламент страны. Российская компания «Роснефть», третья в стране по объемам добычи сырья, может почти вдвое сократить объем готовящегося первичного размещения акций, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Ранее предполагалось, что объем размещения акций компании на биржах в Лондоне и Москве составит до 20 миллиардов долларов. Но в итоге объем размещения может оказаться не более 10 миллиардов долларов, сообщили источники газеты, так как высокие цены на нефть позволили компании значительно увеличить объемы собственных средств. Комиссия правительства России по обеспечению интеграции предприятий авиационной промышленности приняла решение до 15 июля подготовить проект учредительных документов Объединенной авиастроительной корпорации. Корпорация, в которую, по планам властей, будут объединены ведущие российские производители гражданской и военной авиатехники, создается в соответствии с указом президента, подписанным в конце февраля 2006 года. По словам министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, Объединенная авиастроительная корпорация способна войти в число ведущих мировых производителей авиатехники.
До 2015 года объем инвестиций всех источников в эту сферу, в эту корпорацию, составит порядка 20 миллиардов долларов. Объем бизнеса должен увеличиться в 3 раза. С 2-2,5 миллиардов долларов сегодня до 7-8 миллиардов долларов в 2015 году. Предполагается увеличение в 7 раз гражданского сектора авиастроительства. Предполагается, что в сфере гражданского и транспортного авиастроения на глобальном рынке в наших сегментах мы должны выйти на 15-20% уровень.
Американская электронная биржа NASDAQ, где котируются в основном бумаги технологических компаний, купила очередной пакет акций лондонской фондовой биржи, крупнейшей в Европе, доведя долю своего участия в ее уставном капитале с 15 до 19%. Газета Wall Street Journal сообщает со ссылкой на свои источники, что в ближайшие недели NASDAQ может приобрести в целом уже четверть акций лондонской биржи, что фактически позволит американской компании блокировать попытки конкурирующих бирж как в Европе, так и в США установить контроль над фондовой биржей в Лондоне. Курс доллара на выходные праздники 27 рублей 8 копеек, на 5 копеек ниже, чем последний рабочий день недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 47 копеек, по сравнению с субботой он подорожал на 6 копеек.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трефилов. А завершит информационную программу «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Даже сила закона не способна сдержать рост цен на бензин, решили гавайские законодатели после уникального 8-месячного эксперимента и приостановили действие закона, устанавливавшего предел оптовых цен в штате на горючее. Пытаясь остановить взлет цен на и без того самый дорогой в стране бензин, гавайская легислатура приняла закон, обязывавший нефтяные компании продавать бензин, исходя из среднеамериканских цен с надбавкой за доставку горючего на отдаленные острова. Через несколько месяцев гавайские цены на бензин зашкалили за все контрольные параметры, и законодатели вместо ужесточения ценового контроля решили отказаться от эксперимента, все больше раздражавшего избирателей. Хотя эксперты не могут твердо сказать, какую роль сыграл закон в росте цен на бензин, кое-кто считает, что без него цены были бы еще выше. Законодатели сочли за лучшее не связывать своих имен с непопулярной попыткой вмешательства в рыночные процессы. Теперь они делают ставку на гласность, требуя от нефтяных компаний и владельцев бензоколонок регулярно обнародовать процент чистой прибыли от продажи бензина. Две массачусетские семьи подали иск в федеральный суд с претензиями к местному управлению образования, обвиняя педагогов в том, что они лишают права родителей привить здоровые моральные устои своим детям, знакомя воспитанников детского сада с литературой об однополых семьях. Семья Паркеров была потрясена, когда их пятилетний сын принес из детского сада такую книгу. Обратившись к воспитателям, они узнали, что в штате нет законов, регулирующих обсуждение однополых сексуальных отношений в школах и детских садах. Представители управления образования говорят, что гомосексуальные браки стали привычным явлением в Массачусетсе, и учителя должны отвечать детям на вопросы о том, что они видят вокруг себя. Истцы же находят в этом пропаганду чуждых моральных принципов, от чего они хотят оградить своих детей. Очередное рекордное падение рейтинга популярности президента Буша, согласно институту Гэллопа, лишь 31% опрошенных одобряет деятельность президента, совпало с выходом сразу нескольких книг о Хиллари Клинтон. Таким вниманием к своей персоне могут похвастать только звезды поп-культуры. Что стоит за этим интересом к фигуре сенатора Клинтон? Рассказывает Ян Рунов.
Мало кто из современных политических лидеров Америки привлекает такой же интерес публики, какой привлекают рок-звезды вроде Мадонны или Мика Джаггера. Из книг и статей журналистов о Хиллари Клинтон возникает очень контрастный образ умного, расчетливого политика и несчастной обманутой жены, человека выдержанного и со стервозным характером. Некоторые названия книг о ней говорят сами за себя. «Американская Эвита», «Клинтоновская западня». Специалисты утверждают, что интерес авторов к Хиллари носит отчасти политический, отчасти экономический характер. Несколько книг о ней стали бестселлерами и принесли хороший доход издательствам и авторам. Ли Эдвардс из фонда «Наследие» так объясняет этот феномен. «Думаю, они не писали бы книг, если бы она не была более чем вероятным кандидатом на пост президента. Не феноменальными личными качествами она привлекает авторов, а тем, что она лидирует в вопросах общественного мнения. Почему лидирует? Потому что она остается крупной политической фигурой, являясь сенатором от Нью-Йорка. Во-вторых, у нее очень высокий уровень узнаваемости, то есть ее знает в лицо вся Америка. В-третьих, что весьма важно для демократической партии, от которой она может быть выдвинута на высший пост. Хиллари – жена президента Билла Клинтона, с которым, в общем, у американцев связаны воспоминания о стабильной экономике. Стратеги демократической партии, вероятно, будут строить ее избирательную кампанию на том, что Хиллари сделает для страны то, что сделал Билл в 90-х годах. Но сейчас слишком рано делать политические предсказания». А готова ли в принципе Америка избрать президентом женщину? Я думаю, да. Вопрос лишь в том, кто именно эта женщина. Конечно, сенатор Клинтон фигура спорная, но в принципе Америка готова к женщине на посту президента. Это был Ли Эдвардс из Вашингтонского фонда «Наследие». 12 мая выйдет новая книга политического обозревателя газеты «Нью-Йорк-Пост» Джона Подгорица «Можно ли остановить ее?». В этой книге Подгорец оспаривает мнение некоторых республиканцев, считающих, что большинство избирателей отвергнут Хиллари. Он советует отнестись к ее кандидатуре гораздо серьезнее и предлагает целую стратегию по дискредитации ее кандидатуры. Большинство авторов антиклинтоновских книг утверждают, что они ничего не имеют против нее лично, просто они не хотят, чтобы Хиллари Клинтон стала президентом.
Рассказ Яна Рунова завершил рубрику «Сегодня в Америке», которую вел мой коллега Юрий Жигалкин. Темы информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. В 20 часов по московскому времени, сразу после выпуска последних известий, начнется итоговый аналитический выпуск нашей программы. Его ведущий Андрей Шарый сейчас рядом со мной в студии. Андрей, здравствуйте. Расскажите о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. День Победы, конечно, это главная тема сегодняшнего выпуска. Советские каноны праздника в нынешней России. Парад на Красной площади и горькие воспоминания участников войны. 2 года назад в Грозном убит Ахмат Кадыров. Как изменилась с той поры ситуация в республике. Главная международная тема этих дней – Москва и Вашингтон не считают прорывом в разрешении иранского ядерного кризиса письмо Махмуда Ахмадинежада президенту США, мнение экспертов. В конце программы поговорим о дискуссии о признании ветеранами бойцов украинской повстанческой армии. Таковы главные темы выпуска. Эфир через 2 часа 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Сразу после этого выпуска передача «Человек имеет право». Ее тема – защита прав ветеранов. Среди участников передачи ветераны Великой Отечественной войны Константин Алексеев и Антанас Герулайтис. Будут и другие гости, ведущий Карен Агамиров. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь. Всего доброго.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.